Здравствуйте, это «Выбор жизни», с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня снова в гостях первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Эрикович Круговых. Здравствуйте,
добрый
Игорь Эрикович.
День, да.
В прошлый раз мы говорили с вами о памятниках, о том, насколько важно в городе Москве молодежи, прежде всего, видеть памятник святому благоверному великому князю московскому Ивану Калите, а не какие-то, так сказать, там сомнительные монументы.
Молодежь во все времена одна и та же, передовая. Я помню, наши годы молодые.
Советские
тогда,
такие.
Да, у нас тогда было. Как у таких отсталых родителей могла родиться такая передовая молодежь? Естественно. В каждом период исторический у молодежи есть свои отличительные особенности, но проблема-то не в этом, а проблема в том, как нам сохранить единство поколений, связать
да, вот это вот
единым,
ключ.
Как мы сейчас говорим, цивилизационным кодом. Вот, кстати, хочу сказать, что вот в федеральной стратегии государственной национальной политики впервые и ввели понятие «единый цивилизационный код». Он в полной мере этот не раскрыт, с точки зрения того, что нам надо продолжать работать над его раскрытием и объяснением. Вот в Москве, в нашей городской стратегии, мы дали расшифровку вот этого цивилизационного кода применительно к Москве. И вот в этом цивилизационном коде как раз сказано, что сформировалась единая историческая культурная общность москвичей.
При множестве
да.
национальностей, культур.
Да, и не случайно, что и мы вот в московской стратегии, я прям вот читаю, что мы говорим Московский исторический цивилизационный код Москвы как центр формирования многонационального российского государства, общих для всех духовно-нравственных ценностей, объединяющих идей патриотизма, где многонациональность стала не сферой противоборства, а мощным фактором общественного развития. И благодаря этому Москва не знала ни межнациональных, ни межрелигиозных войн на протяжении сотен лет. И молодежь в этом отношении, это, конечно же, составная часть вот этого единого цивилизационного кода. Мы его должны раскрывать, вместе обсуждать всю эту тематику. И главное то, что москвичи – это не просто самостоятельная какая-то нация, это составная, неотъемлемая часть единой российской нации. Вот это очень важно. Национальная политика начинается на местах, ее не выдумывает никто. Она складывается на каждой конкретной территории. И здесь принципиально важны те люди, те созидатели, которые укладываются именно
да.
в общий состав созидателей исторических. Мы должны молодежи постоянно показывать, кто, каким образом, что созидал в Москве, чтобы это был постоянно действующий созидательный урок. Понимаете ли, история – это всегда свершившийся факт. Вопреки расхожим мнениям, что мы там что-то поменяем в нашей истории, нет, история свершилась, и ничего в ней мы поправить не можем. И вот в этом отношении, конечно же, Калита – это прежде всего блестящий, исторически выверенный пример создание исторически успешного русского государства,
вот
который мы не ценим на сегодняшний день. Русская политика вообще и сегодня не может быть иной, как политикой созидательной. Все остальное абсолютно обречено
да.
на провал. И пример созидательной политики Калиты называлась как политика самоусиления Москвы. И в этом отношении пример исторически успешный, как в условиях абсолютного ига,
но ведь тогда же
шаг
было такое
за шагом,
давление.
Калита, рука в руку с митрополитом Петром, сумели вывести Москву из абсолютной изоляции, провести то, что называется внутреннее накопление сил, которое, конечно же, сказалось потом и на поле Куликовом, и в дальнейшей нашей истории. Но когда смотришь на деяния Калиты, то действительно, ну, просто диву иной раз даешься, насколько продуманы были эти действия. Я вообще считаю, Иван Калита – это наш современник. Мне очень нравится терминология, которая в то время использовалась, которая сохранилась и в летописях. Это при Иване Калите наступила тишина великая на 40 лет. Он сумел обеспечить внутреннюю безопасность. Для себя, я считаю, это национальный позор, может быть, Москвы и не только Москвы, что в Москве нет ни памятника Ивану Калите, ни площади Ивана Калиты. Вот в нашем видении памятник Калите и митрополиту Петру выглядит таким образом. Митрополит Петр конечно, как бы подвигает Ивана Калиту на деяния, которые он совершает. Калита на постаменте держит неугасимую лампаду. Дело в том, что вы помните по истории, что у Калиты сын Симеон Гордый, когда он своих потомков обучал, как дальше вести дела в государстве, что надо делать, и вот эта крылатая его фраза, чтобы память наша и родителей наших не пристала, и чтобы свеча не погасла.
Вот это важно.
И вот мы этот образ, чтобы свеча не погасла, в центр ставим, где митрополит Петр, Калита, вокруг свечи, которая реально горит, и каждый, памятнику подходя, может поднять руку и почувствовать это тепло, то, которое идет из поколения в поколение, и образуя вот эту вот триаду: духовность, государственность, народ. И задача сегодня, чтобы молодежь нашла место не только себя вот в данной конкретной ситуации, жизненной, порой тяжелой, а чтобы молодежь нашла себе место вот в этом общем цивилизационном развитии Москвы и страны в целом, с тем, чтобы нести и понимать значение вот свечи и нести ответственность, чтобы эта свеча не погасла. Вот это вот задача, которую мы перед собой поставили. В нашем видении, конечно же, памятник митрополиту Петру и Ивану Калите, он должен быть как-то на фоне Кремля, как мы так думали. Кремль-то был построен именно Иваном Калитой. Ведь, напомню и икону, Иван Калита, митрополит Петр, насаждает древо государства российского, а не за Кремлевской стеной. То есть, по крайней мере, должно быть то место, откуда видна Кремлевская стена. Это объяснимо, понятно, почему так происходит. Может быть, это действительно заряди.
Игорь Эрикович, я вот знаю, что многие общественные организации на этом поприще трудятся, и в частности вот Славянский фонд России ведет очень серьезный, на мой взгляд, очень полезный и нужный проект «Незабытые святыни», когда даже памятные доски ставятся на то место, где происходило знаковое в историческом смысле, в духовном смысле событие для России. Такая деятельность, она должна быть системной, а не просто какие-то штучные вещи.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мне очень хорошо известен Славянский фонд России, руководитель ее, Мерейский Кирилл Владимирович. Это близкий мой товарищ, соратник, как принято говорить. А то, что они делают, я очень внимательно наблюдаю, это как раз укладывается полностью в общую систему сохранения и передачи цивилизационного кода России. Вот это очень важно. И нам надо побольше тех людей, которые именно в этом контексте общероссийском и рассматривают сегодняшнюю действительность именно как продолжение великих деяний наших предков, которые мы должны не просто чтить, а просто держать и продолжать.
Предлагаю послушать мнение эксперта по теме нашего разговора.
Общероссийский проект Славянского фонда России «Незабытые святыни» начат нашей организацией в 2016 году и направлен на восстановление исторической памяти о духовно-культурных, архитектурных памятников, монастырей, храмов, часовен. Не так давно актив Славянского фонда подсоединился к программу духовно-культурного центра Тёмкина, он называется, который посвящен памяти подвижницы православного благочестия схемонахини Макарии Артемьевой. Руководство духовно-культурного центра смогло организовать строительство храма в честь Смоленской иконы Божией Матери. Храм функционирует, регулярно проходят там службы. В прошлом году дом паломника был возведен под крышу. Сейчас мы его с Божьей помощью будем отделывать. И я надеюсь, этим летом он примет своих первых посетителей. Там же в Тёмкино благоустроен источник святого Ильи Пророка. Возведена сень над могилой матушки Макария. Большие планы у нас на организацию нахождения паломников и на различных мастер-классах. На нашей ферме, которую мы планируем запустить с Божьей помощью в будущем году. Более 100 гектаров земли в этих целях, поэтому будет предложен разнообразный и отдых. Люди смогут посмотреть на развитие таких новых фермерских хозяйств, которые мы организуем на данных территориях. Это будут специализированные теплицы, в которых планируются и лекарственные растения, и разведение цветов, овощи, фрукты. Будет интересно.
то, что вот сейчас было показано и про вот Тёмкина, и про тот опыт, который есть, вот это и есть то составная практическая реализация этого дела. То есть нам надо переходить от единичных каких-то позитивных, замечательных деяний к составлению общей базы вот этого единства цивилизационного. А в мире, как ни печально, разворачиваются и цивилизационные войны. Это мы должны понимать, это мы на себе чувствуем.
В одной из наших программ мы обсуждали тему восстановления деревень и, в частности, консервацию полуразрушенных храмов в забытых деревнях, поселениях, когда при наведении купола на храм он бы мог дождаться своей очереди на реставрацию. Вот насколько сейчас эта тема важна и кто трудится на этом поприще?
Вы знаете, я опять с более широких, если можно, не побоюсь сказать, ну, как бы государственных позиций хочу сказать. 4 года назад Русский народный собор, где я выступал, принял резолюцию о необходимости разработки программы национального культурного возрождения Центральной России. Дело в том, что деревни, вся эта проблематика, это программа пространственного развития Центральной России. Все это идет вместе. Вот оно будет так фрагментарно и выглядеть, в одной деревушке что-то сохранить, в другой, если у нас не будет общей целевой программы по развитию Центральной России как исторического места развития русского народа. И, в принципе, на уровне вот Всемирного собора мы принимали эти решения. Дело в том, что если мы возьмем, вспомним 70-е годы советской власти, то тогда наши, то, что называется писатели и почвенничники, Белов, Распутин, пришли в ЦК КПСС и сказали, что дальше так быть не может по Центральной России, что идет абсолютная разруха, если помните, еще у нас была, так сказать, программа бесперспективных деревень, которые вновь и вновь эту программу в разных видах реализуют. И тогда сказали, что вот надо вопрос ставить о Центральной России, именно как с точки зрения развития русского народа, сохранения самобытности, да, основ общества. Тогда сказали, что, ну, понимаете, назвать, что вот Центральная Россия, историческое место развития русского народа, конечно, это не проходило. А вот программа развития Нечерноземья, она была принята. Это та же самая программа. Ее, как всегда, как все остальные программы, до конца не выполнили. Но дело не в этом. Они откликнулись на это и пошли хоть что-то делать в этом отношении. Да. Сейчас та же самая задача. Мы ее поставили 4 года назад, поэтому давайте вместе с вами объединим усилия вот этих вот патриотов, которые на местах осуществляют конкретные дела.
И общественных организаций.
Да, есть, ну, конечно. Именно выйдем на эту государственную программу. Вы знаете, друзья, хватит русскому народу в России проживать на общественных началах.
Игорь Эрикович, а вот как быть с практикой жизни, особенно в регионах? Ведь там ситуация очень тяжелая. Денег не хватает, земля простаивает, люди теряют вообще какую-то надежду на светлое будущее.
Ну, тут проблем больше, чем ответов, прямо скажу. Хотя есть целый ряд вариантов, но много очень, конечно, опасных тенденций, которые происходят. Реальная проблема – это повторение исторических переселений народов. И нам не все понятно до конца, как этот процесс будет происходить. Что касается будущего вообще развития, дело в том, что весь мир сегодня переходит именно с количественных оценок деятельности государства к качественным показателям. Вот как ни странно, в целом ряде стран есть вообще даже Министерство народного счастья, счастья народа.
Ну, очень хорошее министерство.
И вот я с ними встречался, со многими из представителями этих зарубежных стран, я хочу сказать, что там действительно стоит вопрос о том, что нам-то важно не сколько тонн металла выплавили, или на сколько процентов мы увеличили ВВП, чему это приводит. И вот анализ сегодняшней ситуации, он как раз и показывает о том, что переход с количественных на качественные оценки – это наиболее важный. Кстати, я хочу сказать, что я вообще был потрясен, скажем, итоговыми документами последними Римского клуба, или, скажем, документами Мюнхенской конференции по безопасности. Там критикуют капитализм, что наступает эпоха нового просвещения, и как раз в рамках нового просвещения, нового образования особую роль играет как раз система национально-культурных ценностей, как особая категория, на что мы, к сожалению, еще пока даже вообще и не обращаем внимания. в сфере национальной-то политики как раз и формируется вот это видение будущего, то, что называется счастье народа. Причем национальная политика начинает частями входить в целый ряд других направлений развития, скажем, стратегия пространственного развития России, стратегия регионального развития России, стратегия демографии, культурная политика в полном объеме. И все это говорит о том, что нам надо по-новому посмотреть на новые единения. Это выработка общих для всех системы все-таки национально-культурных ценностей и на этой основе формирования видения будущего России. У нас его нет. Это трагедия. Мы не видим того позитивного будущего России, к которому мы идем, поскольку только прочерчиваются как бы основные направления деятельности.
Возможно ли сделать новый тренд духовно-светского осмысления всех важных ключевых вопросов, и тогда все-таки есть шанс?
Ну, во-первых, я думаю, что такое как бы многонациональное осмысление, оно уже идет повсеместно. Это очень позитивный момент. Но я бы все-таки отдельно вот эту работу по системе ценностей, ее вывел бы как отдельное направление, всем собраться и сказать, вот наша система ценностей, которой мы будем следовать и в дальнейшем. Но это более чем серьезный разговор, нежели просто давайте ты вот это будешь считать ценным, я другое что-то считать ценным. Я думаю, что современная вообще система международной безопасности, она будет неполный, если мы не обеспечим международную систему безопасности национально-культурного развития народов, по крайней мере, народов Евразии. Кстати, вот когда идет разговор на международную тематику, ведь есть такая европейская рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, которую у нас, как всегда, никто не читал, но которые говорят о том, что вот ссылается часто вот международное право и так далее. Вы возьмите, откройте и почитайте ее. Там статья 4, 12, 20 говорит о том, что есть национальное меньшинство, но есть и национальное большинство. Оно не раскрыто в как бы более широком смысле понимания, но термин есть, но мы ее ратифицировали, эту конвенцию. Вообще во всех дискуссиях и с Европой, дорогой и любимой нами, мы должны исходить все-таки из вот понимание, что мы действительно исторически более успешное национально-культурное государство.
Это как бы некий такой Ноев ковчег, в том числе и для них, между прочим.
И вы знаете, ряд документов европейских мы обоснованно не ратифицировали, как бы не ввели в действие, потому что мы сумели показать, что наша российская история, культура, национально-культурное развитие богаче, чем те нормы, которые содержатся в европейских документах. Вот мы не можем никак раскрыть и показать вот это богатство наше.
Игорь Эрикович, возвращаясь к общественным организациям, которые трудятся на этой ниве, вот я знаю, что опять же вышеупомянутый Славянский фонд России сейчас готовит очень крупный проект совместно с Белоруссией, потому что, вот глядя на Украину и стирая наворачивающиеся слезы, не хочется, чтобы такое же повторялось и с нашим другим братским народом. Насколько это важно и насколько сильны вот эти общественные усилия с точки зрения реального решения вопроса?
Задача номер один славянского единства, да? Нам надо собраться представители именно общественности России, Украины, Белоруссии и убрать в сторону все политические вопросы. И я точно знаю, мы уже проговаривали и с представителями общественных организаций Украины и Беларуси, понимание того, что нам надо как минимум договориться, то, что называется прекращение вот этой распри, не допуская ее в превращение вот именно в конфликты, смету. Вот это задача номер один. Я здесь поддерживаю полностью и Славянский фонд России, конечно же, который один из основных участников должен быть всего этого дела, так выступает. Я думаю, что это большое поле деятельности нашей совместной.
Игорь Эрикович, я вас благодарю, что вы сегодня вновь посетили нашу студию. Желаю вам сил душевных, телесных, помощи Божией во всех ваших делах.
Спасибо большое.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель председателя Совета по делам национальности при правительстве Москвы Игорь Эрикович Круговых. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!